У микрофона Илья Харвамов. Здравствуйте. Еще раз поздравляю всех гостей и слушателей радио «Спутника» с наступившим Новым годом. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 9 6 8 7 6 6 3 3 11. Есть также телеграм-канал и приложение «Радио «Спутник». Там можно прямой эфир слушать, переслушивать программы в записи и задавать вопросы непосредственно в студию. Сегодня будем говорить о конструктивизме. Ну, принято считать, что это такое советское явление в архитектуре, хотя это немножко не так, мы будем в этом разбираться. Оно характеризовалось отказом от декоративных элементов, каких-то стилистических изысков в пользу промышленного подхода к строительству зданий. Все это говорило о том, что во главе угла пропаганда индустриального общества, существующего в новом городском пространстве. Конструктивизм характеризовался лаконичностью, строгостью форм, использованием бетона, стекла. В общем, довольно интересное явление, которое, впрочем, сошло на нет практически буквально через пару десятилетий после появления. С нами на связи историк современной архитектуры и градостроительства, кандидат искусствоведения, доцент Московского государственного строительного университета, профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Николай Васильев. Николай Юрьевич, здравствуйте.
Доброе утро, с Новым годом.
Да, вас также. Николай Юрьевич, ну давайте с азов, наверное, начнем. Ну, принято считать, что действительно вот конструктивизм появился в самом начале 20-х годов, буквально за некоторое количество времени, очень непродолжительное, до появления, до образования Советского Союза. Но в целом, конечно, несмотря на то, что называют вроде бы советским явлением в архитектуре, не все с этой точки зрения согласны, да, и припоминают Эйфелеву башню, некоторые другие направления в искусстве, в архитектуре, которые существовали в Европе, на Западе еще в 19 веке. Вот все-таки давайте начнем с истоков. Да? Как он появился, конструктивизм, вот в таком советском исполнении, как он был взаимосвязан с какими-то внешними, скажем так, внешними источниками такого рода философии архитектурной, и кто стал такими, ну, скажем так, мастодонтами советского конструктивизма, основоположниками?
Да, конечно. Ну, смотрите, конечно, все получилось не сразу и не с революции, а были очень многие предпосылки начала. Можно отнести там, да, к рубежу веков 19-20-го, когда, с одной стороны, художники все поделились очень быстро на группировки своими измами, и этих измов было много, ну, постимпрессионистов, да, появились постимпрессионисты, там, экспрессионисты, символисты, там, да, потом появился кубизм в 900-е годы. Там,
да, футуризм, да, и много чего,
да,
другого.
Супрематизм. Ну и дальше... Каждый придумал, собственно, изм. Это еще было до Первой мировой. Когда началась Первая мировая, наметился кризис всего западного, уже глобального, в общем, общества. Измов стало еще больше. При этом, что это в реальной жизни, в реальной стройке, инженеры сильно обогнали архитекторов просто по уровню смелости мышления. Да, вот в той же самой Эйфелевой башне, которую вы упомянули, есть некоторые вещи, самые заметные, арочные, например, такие, да, элементы между четырьмя ногами, они не нужны конструктивно, они нужны с точки зрения эстетики, чтобы она казалась более такой, что... Так. Потому что она несколько пугала своим масштабом, да? Вот. Мы знаем прекрасные остекленные, даже многослойные, как верхние торговые ряды в ГУМе и других пассажах во всем мире, в западных больших городах, и в России, в Петербурге, в Москве, да? Крытые рынки, например, да? Крытые магазины. И почти всегда стеклянная крыша спрятана за фасадом такой декорации. Если не знаешь, что он там есть, глаз не поднять внутри, мы их не увидим. Потому что архитекторы как-то смущались, что называется, возможности инженерии. И, наконец, только к 10-м годам это начало как-то находить общую, да, общий знаменатель, который нашелся благодаря художникам, благодаря появлению беспредметного искусства. Опять же, когда положили руки наши соотечественники, и Казимир Малевич, и Василий Кандинский, ну, не наш соотечественник, но, так сказать, друг и соратник многих наших художников, архитекторов, Пит Мондриан в Нидерландах, вот они примерно одинаково между 13 и 15 годами придумали беспредметное искусство. Искусство с отказом от фигуративности, как они говорили, слово абстракция еще как бы не фигурировало обычно, да? А что имелось в виду? Имелось в виду, что это, в общем, искусство в чем-то фундаментальное, в чем-то относящееся к такой вот, ну, радикальной позиции, надо вернуть все к каким-то старым добрым временам. Только старые добрые времена оказались не в Древней Греции, да? Как классицизм, а тогда, когда человеку якобы, конечно, это был миф большой, да, для того, чтобы выразить, не нужно было каких-то дополнительных вещей, там, витяфлюшек в виде сюжета, у папа была собака, там, да, каких-то вещей. Если ты можешь только своими пятнами, простыми цветами, вот смотри, зеленый, красный, желтый, синий, черный, белый, все. Вот возьми только эти цвета, только прямой угол, и попробуй сделать что-то, что человека, зрителя затронет, что-то ему передаст. Это гораздо сложнее, чем иметь возможность сделать все. Потому что уже есть фотография, зачем-то рисовать, ну и так далее, да? Вот. И вот эти радикальные подходы, они бы не сыграли, конечно, если бы не Первая мировая война, которая наметила кризис, да? Но до этого уже кто-то тонко чувствовал, что что-то не так, да? Вот, что это буржуазное общество всеобщего такого, да? Ликование, белипок, закончится. Закончился страшным кризисом, невозможным, да? Непредставимым. И начали строиться новые общества, новые государства. Не только в России с революцией, революция была и в Венгрии, и в Ирландии, и в Мексике, что Первая мировая война началась.
Это в Германии была революция, наконец?
В Германии там, да, конечно. Там, соответственно, вот эти самые художники чувствовали, ну, в шоковом смысле, писатели, поэты, да, что это в чем-то их вина. Кризис общества, закончившийся, да, миллионами погибших, там, сидений в окопах 5 лет подряд, там, и так далее, он закончил. Во многом был и их виной. Потому что они там выполняли буржуазный заказ: хотите красиво, хотите так, чего изволите, да? И что надо общество воспитывать, в том числе при помощи искусства. Просто в нашей стране это было наиболее, может, радикально выпукло. Так уж вышло с истории 20 века в нашей стране. Да? Соответственно, сначала ученики, последователи в чем-то Пикассо, в чем-то свои собственные, да, соображения имевшие Владимир Татлин, тогда. Главный конкурент Малевич, сейчас чуточку более забытая фигура, да, и ученик Родченко придумали конструктивизм как просто эпитет, описывающий того, то, что они хотели сделать. В живописи, в первую очередь, и в объеме, в таких инсталляциях, как сейчас сказали бы, так и называется, контррельефами, художественных высказываниях, объектах, да, сделанных с изображением настоящих конструкций, с большими какими-то фермами, металлическими деталями. Это потом пошло в театральной графике, например, да, в театральных декорациях в начале 20-х. Но, конечно, это не имело ни масштаба, ни функции, ни реального материала, связанного со стройкой. Но все помнят, да, проект там, почти 500-метровой башни Третьего интернационала, который предлагает Владимир Татлин сначала в Петрограде, потом в Москве, как главное здание всего мирового правительства, да, всего интернационала. Но по этой силе построить это тогда невозможно. Гражданская война, разруха. Вместо этого у нас Шухов строит первую многоярусную свою башню, не первую гиперболоидную свою, но первую большую многоярусную, наш Шабов, радиобашню. И это тоже было тем самым символом. У нее нет функции такой, это просто поднять антенну. Да? Там нет этажей, пространства, залов каких-то. Зато есть выражение математики. Шухов же инженер, он не архитектор, буквально. Да? Вот. Но ему архитектор понадобился. Зачем ему архитектор, если я могу сделать бесконечное, да, тело вращения, показать математический принцип в логике, то есть в чистоте, да, и он будет стоять из металла, пожалуйста, да. Вот. Потом, одновременно примерно, да, появляются группы поэтов в городе Ленинграде, ну, в Петрограде еще, там, с Ильей Сильвинским, который называется всех конструктивистами, говоря про социальную роль литературы, что литература должна воспитывать, выстраивать новое общество. И Алексей Ган, теоретик архитектуры, который занимался как художник-оформитель очень многими вещами, и книгами, и журналами, и мероприятиями массовыми, да, он слово конструктивизм, книжку с таким названием маленькую, делает как раз в самом начале 22-го года, который, этот термин приживается. В 23-м году происходит огромное событие, выставка первая всероссийская, не союзная еще, да, хотя она была охватывала РСФСР, но по факту, конечно, она была союзной, да, называлась она сельскохозяйственная кустарно-промышленная выставка, вот прообраз ВДНХ, и наследник тех промышленных выставок, которые были до революции, там, в Нижнем Новгороде в 96-м году, 80-й год, два раза в Москве, на Ходынском поле, где показывают достижения народного хозяйства. В первую очередь, регионы строят свои павильоны, и вот там выступают все, почти все архитекторы будущей звезды. И в том числе старые академики, кто получил все, что нужно от карьеры, включая звание академика еще до революции, там Щукон, например, Щусев, Жолтовский. Вот они выступают вместе, каждый строит павильоны регионов, там Дальнего Востока, Крыма, индустрии, там Голофрыба, там и так далее. Они все вот делались очень просто, из дерева, обшитые доской, где-то с художественными такими очень интересными вещами, с скульптурой Конёнкова, такими креатидами будто бы, где-то с росписью Александра Экстер. И поскольку досок мало, и брус, и ферму из бруса сделали великий наш инженер и архитектор из МВТ имени Баумана, там было большое отделение под руководством Александра Васильевича Кузнецова, как раз русского такого инженеры, пионеры, железобетонные архитекторы. Вот они были сделаны, и там эпитет конструктивизм звучал именно как хвалебный, что конструкцию не зашили. Не зашили доской, никакой декорации, мы видим, как она работает. Что это арка большая, арки таких, но ажурных, прозрачных, да? Где-то там трибуны, ну и так далее. Пленов было там больше 70 штук. Проходит еще буквально год, а начинают организовываться группировки архитекторов. Не просто художественные, потому что художественные, они про фантазирование, про оформление, а архитектору нужна стройка. Если это не строит, это не архитектор.
Это какой-то уже, да, но это теоретики, скорее, да. Теоретики такие.
Ну, да. И, конечно, в начале 20-х есть конкурсы бесконечные. Да, на главное здание в Москве, дворец труда, на месте гостиницы Москва. Да, в Петербурге подобные программы, подобные затеи. На весь план нового города, новой столицы. Но они оканчиваются бумагами. Да, потому что денег ни на что нет, только закончилась гражданская. Вот, голод, холод. Но профессия осталась профессией. Люди все-таки, многие не уехали. Уехать. Есть архитекторы, которые уехали за границу. Есть, кто ушел с белыми и погиб, или просто остался в миграции. Но костяк остался. Благодаря тому, что их привлекли к воде фантазированной. Но начинается вот уже НЭП и организуются группировки. Сначала группировка «Основа», ассоциация новых архитекторов с Николаем Платовским. Они себя представили как оппоненты конструктивистов. И главное, самое известное, это ОС, объединение современных архитекторов, организованная Моисеем Гинзбургом и Александром Весниным. Это вот был костяк, который набрал вокруг себя очень много учеников, последователей, и это стало...
Николай Юрьевич, сейчас мы к этому вернемся, но вот скажите, пожалуйста, как раз если говорить о Веснином и Гинзбурге, вроде бы они именно как раз сформулировали впервые такие, да, теоретические принципы конструктивизма. Давайте попробуем еще раз принципы проговорим. Осветить. Конечно. Да, и знаете, я бы хотел еще на что обратить внимание, но, в общем, в принципе же, ну, понятно, что революция и новый взгляд на вещи, на человека, на общественные отношения, ну, естественно, породили много чего в искусстве, в том числе вот тот самый конструктивизм, о котором мы говорим. В общем, у большевиков же было в свое время, ну, на первых порах вообще особый взгляд, ну, скажем, на институт брака, да, смотрели на жен как на такую обобществленную собственность. Кроме того, как мы знаем, в архитектуре такие достаточно смелые были проекты, которые, например, не предполагали наличие в квартире кухонь, да, потому что надо питаться в столовых, там здорово, там быстро, там экономно, да, да. Да, так сказать, все вместе. И, в общем, в результате это, конечно, все создавало огромное количество неудобств для простых людей, которые, в общем, жили в не очень удобных квартирах. Я сам в таких бывал, это, конечно, ну, непривычно в современной жизни. Вот давайте попробуем с точки зрения...
Давайте обытие.
Да-да, вот о быте, да. И как повлияла новая философия на этот быт и на архитектуру?
Ну, смотрите, да, конечно, есть всегда две части, да, медали. Одна сторона – это вот некая эстетика, некоторые общие идеи обновления всего художественного языка. И Гинзбург, выучившись немножко во Франции, потом больше времени провел в Первую мировую войну, учась к началу Первой мировой войны в Италии, в Милане, возвращается в Россию и... После уже гражданской войны пишет книги. Он сначала ездит в экспедиции, сидит в войну, в Крыму занимается народной архитектурой, потом ездит в Туркестан, такой археологической экспедиции. И в конце концов выпускает книги «Ритмы в архитектуре», такую узкотеоретическую про эстетику. Потом «Стиль эпохи» – это вот программное его произведение, где он как раз говорит о соответствии архитектуре, такой некой правде, ну, как бы говоря, тогдашним социально-экономической формации. Что вот у нас есть там общество там равновладельческое, азиатское, или там египетское, или там потом афинская демократия, или там какое-то римское, неважно, республика и дальше. И дальше по всем эпохам, и к ним соответствует архитектура, которая честная и правдивая. То есть вводилась некая этическая категория, что для такой, да, степени развития общества, производительных сил, отношений, архитектура должна быть такая-то. Сейчас надо найти ту, которая следует нашему, говорит он. Соответственно, при этом есть совершенно очевидные проблемы, но даже сейчас. Не давайте мы посовещаемся, через лет решим, что строить. А уже сейчас. Потому что очень много чего снесли. Просто в голодную зиму, там, очень холодная зима 20-21 годов была, разобрали на дрова. Сараев, жилых домов и так далее. Очень много людей, миллион человек из Москвы, полтора миллиона из Питера уехали просто за едой в деревню, ну, потому что в гражданскую войну есть нечего. В самом большом городе, да? Не в Петербурге, не в Москве, да? Соответственно, надо же что строить сейчас? И кроме выставочных павильонов, оформлений, там, шествий и праздников, да, там, 7 ноября, нужно же делать еще реально какие-то вещи. И возникает вопрос об обществлении быта. идея коммуны. Здесь еще важно, что слово коммуналка, да, которое как раз у нас прилипло с этого момента, это явление, придуманное не советской властью. Коммуналка – это просто вынужденная мера в любых растущих городах. У нас до революции единицы съема жилья, что там в Баку с нефтью, что в Москве и Петрограде, да, единица съема жилья была не комната, а угол – это меньше комнаты. Вот. Но понимаешь, что сейчас надо хоть как-то эту тему оформить, следуя, догоняя чаяние народа, потому что многие радикальные люди, революционеры, часто из анархистов, или эсеров, не только большевиков, да, они организуют коммуны, стихийные, конечно, без квоты. В выселенных домах, как говорилось, в выселенной буржуазии высших господствующих классов устраивались коммуны, где они сами решали, что надо обществлять. Такое же было, например, в 17 веке, когда какие-нибудь пуритане, геноты из Франции и прочие уезжали подальше от религиозной резни из матушки Европы в Новый Свет. Говорили, вот мы построим амбар, этот амбар будет и церковью, и залом собраний, и столовой. Вот. А где-то говорили, давайте мы еще будем менять институт брака, например, да, детей всех вместе там воспитывать, все сбрасываются зарплаты, там, половина или три четверти, или все вообще, в общий общак, и оттуда будем брать все деньги. Это на еду, это на ремонт дрова там, ну и так далее. Да? Вот. Никакой теории внятной, опубликованной, как это сделать, что можно обычать, что не нужно, не было. И первые стихийные коммуны развалились очень быстро. Они прожили кто-то один сезон, что может быть, 2-3-4 года, до 24-25, ну и все. И потом архитекторы, наконец, начнут проектировать настоящие коммуны с 27-го года, делать конкурсы на них там, и так далее. Да? Но тогда это был такой, скорее, прыжок во все возможные варианты. Знаете, как эволюция, взрывной рост вариантов.
Вот вы знаете... Титров,
которые могут приспособиться.
Вот скажите, пожалуйста, если...
Даже вот не все.
Да. Ну да. Если говорить о конструктивизме, все-таки это некий баланс был между отсутствием экономических возможностей строить какое-то интересное жилье, там, общественное здание, производственное, и вот именно новой концептуальностью, да, то есть новым подходом к человеческому обществу.
Да,
вот
да, когда надо, да.
Или все-таки что-то было во главе угла, то есть просто, условно говоря, было мало денег, или вот что было главным? Отсутствие большого количества денег на какие-то интересные проекты архитектурные, или же новая философия, которая показывает, что вот оно, новое общество, индустриальное, простота, бетон, стекло, так сказать, там, функциональность, конечно, и прочее, прочее. Вот что главным было?
Нет, конечно, главным тянуло вот эта общая социальная концепция, которая проговаривалась публично в журнале «СА «Современная архитектура», который с 25-го года выпускает, как раз Гитлер и Веснина, они в 25-м организовались, в 26-м, до 30-го года выходит каждый год, 5 лет подряд, 6 номеров. Это была площадка. Были другие журналы, были выставки, и они постепенно выбирают эту концепцию, которая тащит за собой всю архитектуру, где они проговаривают, как, ну, скажем так, какие задачи должен решать архитектор. Какая, ну, последний раз до этого какой-то такой текст написал Алиберти в 15 веке, пересказывая Витрувия, который написал это в конце первого века до нашей эры Октавиану Августу, да, что архитектор обязан брать на себя больше ответственности. Соответственно, думать, как распределить жилые пространства при их нехватке, да, как вынести общественное питание в коллектив, там, да, как сделать там навигацию, например, как открыть вот эту магию театрального действия в зрителей. Потому что тот же Александр Веснин занимался очень много театром. В 20-е годы, в самом начале, когда не было архитектурной работы, он работал как сценограф, например, как театральный художник, ну и так далее. Соответственно, все это тянуло за собой реальные решения. Реальные решения отставали. Где для экспериментальных проектов можно было найти арматуру для железобетона, да, много стекла, там делали. Где нет, пожалуйста, кирпич, утеплители соломы, деревянные перекрытия, скатная крыша по старинке вот с чердаком, которая казалась очень несовременной, ну и так далее. Да? Вот. Этот баланс был тонкий, что штучные объекты делались. Как получалось хорошо, если был заказчик, конкретно министр, нарком, да, или какой-то кооператив богатый, кто мог себе выделить на это средство. Да? Тут нет, это была масса гораздо более просто. И формы часто имитировали более современные, когда железобетона нет, мы покрасим полосками, тоже Родченко покрасила же, дом Мысельпрома, огромное здание, доходный дом, который недостроен, после войны доделывают, там сидит Мысельпром Трест, который торгует при НЭПе, да, совершенно коммерчески, ну как, не знаю, сравнить, не знаю, с сетью там, не знаю, перекрестков там каких-нибудь, или Азбук Вкуса по ценам тогдашним. Дорогой магазин был, дорогая сеть этим. Они продают там сельхозпродукцию, табак, шоколад, там, пиво, вот, вот это все. Нанимаете копирайтера Маяковского и Родченко арт-директором по-нашему. И Родченко красит все красивыми полосками, изображая железобетон. Хотя толстенный кирпичный стенник, у железобетона там близко. Потому что хочется выразительности новой. Как будто это современно, только что построено на каркасе. Потому что проекты, которые как-то публикуются, они предлагают каркас, большие подъемные краны, там почти небоскреб уже стоит. Из чего? Сначала не из чего. Да, первые большие небоскребы как раз делаются у нас вообще в Европе, не только в Москве, в России, да, это не в Москве, это в Харькове. Комплекс Госпрома, который делает старшего поколения из Петербурга, Петрограда, Серафимов, Самуил Кравец, его молодой коллега, который потом был главным директором метростроя, и Павел Павлович Розерт, который был великий инженер. Вот это железобетонные постройки, целый комплекс столицы тогда Восточной Украины, все промышленности, там как раз запасы и всего остального, собираются вместе на главной площади Дзержинского в городе Харькове, где начинаются с тачек, с лопат, вот совершенно такой кустарной промышленной технологии, которая была там еще в Древнем Риме. А заканчивается механическими кранами, транспортерами, подъемниками. Это 11 этажей, железобетонные здания, соединенные мостами, переходами, 11 этажей это строится. И стоит до сих пор, часть. Да? Вот. Это комплекс, который показал, что он сможет строить небоскребы. Причем показалось, что не в Москве даже. Да? Вот. Но это прошло там несколько лет. Вот 26-го года. Вот. И там потом Роттерд отправится строить прогресс, потом строить московское метро. Вот. И мы учились на ходу, потому что, конечно, очень многие вещи были штучные, редкие, требующие или импортных технологий до революции. Инженерная школа была своя, а очень много вещей было импортных, включая механизмы. А тут делай сам.
Ну да. Мы сейчас, вернее, через несколько минут уйдем на небольшой перерыв. После него поговорим о тех памятниках конструктивизма, которые до сих пор остались. Их можно посмотреть. Но перед этим перерывом давайте еще раз теоретическую базу усвоим, потому что Александр нас в чате спрашивает. Вот какой вопрос он задает. Любое направление не берется из пустого. Что повлияло на появление конструктивизма? Что синтезировало конструктивизм? Ну, мы частично об этом сказали, но давайте уважим Александра, еще разочек попробуем ему ответить.
Да, конечно. В первую очередь, это эстетика беспредметного искусства. Эстетика, можно сказать, меньше это больше, как сказали, да, в Америке less is more, да, сказал мисс Ван Дероя в это же время. Имеется в виду что? А имеется в виду, что мы себя самоограничиваем. Что если что-то есть на фасаде здания, говоря про архитектуру, карниз, там, да, обрамление окна. Раньше стили отличали по форме этих наличников, например, да? Вот это классический, это барочный, а это древнерусский. Вот если это упало, а дом стоит, значит, не надо было это лепить на фасад. Да? А вот что выразитель будет в другом, в крупных формах, в плоскостях, которые будут покрашены разным цветом, да? Будут местом для лозунгов, как некий кран такой, да? А может, для проекции кино, конечно. Вот. И это самоограничение, оно требует понимания, некой честности, что если у нас здание кинотеатр, а вот это здание столовое, они будут разной формы. Не обязательно там 6 колонн, а здесь 6 колонн. Там вход посередине, там вход посередине. Нет, форма здания – это некий футляр, который облекает, да, окружает, да, функцию внутри. Вот здесь зрительный зал, а здесь жилые ячейки. Они же не могут одинаково. Почему-то снаружи в одном стиле. Нет, формы – это вот простые часто геометрические фигуры, купы, параллелепипеды, полуцилиндры, более сложные сегменты парабол, например, которые накрывают оболочкой, создавая климат. Где-то, где тепло или лето, у нас стеклянные ширмы могут открываться.
Могут открываться. Давайте, давайте многоточие поставим, небольшую паузу сделаем, мы обязательно продолжим через несколько минут. В эфире «Радио Спутник», историк современной архитектуры и градостроительства, кандидат искусствоведения, доцент Московского государственного строительного университета, профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Николай Васильев.